Так, привет всем. Ну что,
Привет.
не знаю, мы уже даже традиционно, наверное, по пятницам начинаем собираться. Ну, сегодня у нас Артем Шлыков, Дима Чурсин из Германии и Антон Танчин. К сожалению, Денис у нас заболел. Пожелаем ему здоровья крепкого. Давай, лечись там. Так, ну что, сегодня у нас главная тема. Это, наконец, футбол к нам возвращается. Бундеслига первая. Ну, я думаю, что другие темы тоже поднимем. Ну что тогда, Артем, ты там нам сегодня собирался что-то интересное рассказать?
Да, ребят, понятное дело, спортивные темы. Во-первых, всем привет. Спортивные темы, это, само собой, мы еще обсудим, но хотел бы с вами обсудить первую тему. Это, естественно, продление самоизоляции до 31 мая. В Иваново сегодня констатирован самый минимальный 1,6 сегодня по индексу Яндекса была самоизоляция. То есть это самый минимальный индекс ЦФО. И поэтому у меня к вам вопрос. Как вы отнеслись к тому, что до 31 мая и неизвестно, что будет потом, мы будем опять же в карантине? Вот. И как это связано будет с вашей работой?
Ну, я начну. На самом деле, это касается только нас вдвоем, с тобой, Артем, ну и тех, кто из России нас слушает. Потому что Дима, у них там немножко все иначе. Ну, что касается Ростова, собственно, точнее, Ростовской области, даже если брать регион. Ну, как бы то, что карантин продлят, в общем-то, никто не сомневался. Но на самом деле, с 12 числа уже многие предприятия начинают работать. Также ну, как бы вообще, в принципе, карантин гораздо менее такой жесткий будет уже с 12 числа, даже вплоть до того, что наконец парикмахерские уже откроются, потому что, ну, это невозможно, я уже похож на обезьяну. Ну, а так, я не знаю, думаю, ну, вообще, как бы сидеть нам в карантине, думаю, еще до июля месяца это как минимум, потому что, ну, я вообще не вижу, что у нас как-то все это дело уменьшается с болезнью, с заражениями, только наоборот раскачивается. Ну, а по поводу того, что стало легче, да, действительно, вот я уже вижу, что, во-первых, по городу очень много машин ездит. В принципе, полиция достаточно лояльно относится. Такого, как еще 2 недели назад было, уже нет, что всех тормозят. Штрафы выписывают, тут достаточно лояльно относятся, поэтому я вижу, что, ну, как бы жесткость карантина сильно уже гораздо меньше, чем было раньше. Так что не знаю. Дима, как у вас в Германии?
Ну, у нас так пошло второе послабление, и тоже как бы уже парикмахерские работают уже с той недели, с понедельника, и получается, я пока подождал волну, чтобы первая неделя, чтобы более-менее спокойно было, но там тоже свои плюсы и минусы в этой парикмахерской, потому что там, ну, очень много сказали то, что должны будут они сделать. Ну, я хочу сходить на следующей неделе, посмотреть и узнать сам эту реальность. А так, в принципе, уже, да, послабления есть, уже разрешают открываться всем магазинам, но тоже под этим, под гигиеническими делами, чтобы было все стабильно. Плюс держать расстояние, естественно, и что еще есть нового. Ну и, ну так, кино и большие эти концерты, футбольные дела и спортивные дела, мероприятия, как бы, они как бы до 31 августа еще как бы закрыты. Вот.
А обязательный масочный режим у вас в Германии есть? Вот просто у нас в России во многих регионах ввели обязательное нахождение в публичных местах именно в маске, которых, собственно, в продаже практически нет. У вас что-то такое есть?
Да, у нас такое есть, как бы, но такое есть, если ты, допустим, ну вот, когда мы вчера ездили к двоюродному брату на автобусе, мы надели маски, потому что или даже в автобусе как объявляют, типа, что это как уже как обязаловка. И то, что, ну, потому что помещение такое получается небольшое, и как бы вирус может образоваться, и поэтому, типа, надо носить маски. Также на работе до сих пор или в магазин так заходишь. Ну, вообще в любой другой уголок, так сказать, если зайдешь, магазин, продуктовый, супермаркет, вообще. Также в парикмахерской, также в маске все.
На самом деле в России, что самое бредовое, могут оштрафовать, даже если ты просто по улице шел в маске, что, в общем-то, на самом деле бред полный.
Не, у нас такого, слава богу, в маске можно было, без маски на улице можно было ходить и раньше, но только по на расстоянии. Но если это, не, конечно, не твоя жена или как бы это не твой ребенок и все такое прочее. А так без маски держать расстояние, то это еще было до введения карантина.
А я хочу спросить, вот, Дим, как у вас в Германии, потому что у нас по меркам России и Ивановской области ввели не только масочный режим, но еще и теперь есть такие ограничения, что в магазин, естественно, нужно обязательно идти с маской и обязательно с одноразовыми перчатками. Вот как у вас в Германии с этим?
Ну, по поводу одноразовых перчаток такого не ввели, но когда заходишь в магазин, тебе вручают, ну, ты обязан взять, допустим, если ты в маленький магазинчик зашел, то ты обязан взять, типа, закупочную коляску, чтобы было расстояние приблизительно, она как метры, пока до другого, пока ты стоишь в очереди, там полтора метра как выделяются. Как бы с перчатками это как бы добровольно, еще не привязали, так сказать. Ну, как это еще, не указание сверху, как бы свободно от людей все зависит. Ну, я думаю, от перчаток тоже немало, так сказать, помощи, так скажем. Если ты дотронулся, то ты потом все равно этими перчатками касаешься дальше. Если ты уже вирус на перчатке попал, то он уже потом так же и все на другое перейдет. Все. Как бы разницы нету, что ты их снимаешь, что ты их одеваешь.
Я просто хочу действительно развеять миф о том, что коронавирус – это какой-либо заговор. Да нет, ну, на самом деле, я вот буквально только на прошлой неделе узнал, что, оказывается, у меня болеет одна из знакомых именно коронавирусом. То есть, да, к сожалению, она меня заразилась, и сам факт того, то, что человек пришел на работу, отдыхав в далеких странах, и, к сожалению, никому об этом ничего не сказал.
Ну да, тоже неприятно.
Она обязательно карантин, она не захотела уходить.
Не-не-нет, почему? Она ушла, и все, она теперь под наблюдением врачей, врачи приезжают к ней на дом, врачи приезжают в костюмах, то есть в защитных. Все, она живет с мужем, но что самое интересное, муж никак не заразился. То есть у него постоянно берут анализы, но даже живя с ним вместе, он не заразился.
Ну, как говорят многие, даже и медработники, и ученые от медицины, что по большому счету уже переболело, наверное, большинство населения. Просто у кого-то это проявилось, у кого-то нет. И что нынешние тесты существующие, они не могут точно выявить.
Да, я могу сказать то, что действительно у меня тоже такое предположение, что я им болел. Когда был в Петербурге, это было в прошлом году, в конце прошлого года. И все симптомы, вот действительно все симптомы коронавируса были, но как только я приехал в Ивановскую область, и все как-то. Ну, я на самом деле я не говорю, что это был коронавирус. Я думаю, что это было все-таки акклиматизация. Но поди знай, что там было на самом деле.
Так, ну что, коронавирус, там, наверное, который уже всем весьма изрядно надоел, уже, наверное, хватит. Давайте перейдем, собственно, к основным темам нашим. Дима, ну, как в Германии, в общем, какой-то ажиотаж есть по поводу возобновления футбола?
Ну, как бы все рады, что футбол возвращается, но болельщики бушуют, потому что как так, типа, 22 человека на поле могут играть, а болельщики не могут и не поддержать ничем вообще никак, только дома перед телевизором. Ну, а так, в принципе, да, рады, то, что такое большое как бы событие. И даже вот я слышал на днях, то, что недавно увидел, то, что Спартак поздравил Эрцгебирга Ауэ, типа с возвращением, то, что возвращается Бундеслига.
А это же их фан-клуб теперь питается.
Да, да, это их не фан-клуб. И получается, поздравили то, что как Бундеслига возвращается, и то, что все идет как бы в лучшую сторону. Но говорю, это можно будет все узнать только после первых игр, и как потом дальше будет обстановка обстоять, и какие последствия потом приведут к этому все.
Но самое ужасное вообще для всего мирового футбола будет, это если кто-то после первого тура заболеет, вот это будет катастрофа, потому что сейчас весь мир смотрит на Бундеслигу и на то, как у них пойдет, и если вот такая ситуация сложится, то я думаю, что о футболе до октября месяца можно будет вообще забыть. Вот это вот больше всего беспокоит.
Ну да, будут смотреть, будут предпринимать какие-то меры по новой. Ну, правительство, Министерство спорта дало добро, и как и правительство. Ну, надеюсь, они шли, знали, на что шли, посмотрим, что будет. Я как бы сам рад уже этому действию, потому что хоть какое-то развлечение будет, можно посмотреть. А так, просто, как знаешь, я как бы... По идее, для меня коронавирус, как бы, да, я вхожу в группу, которая как бы опасна для меня, но, знаешь, как бы, в принципе, он для меня ничего не застал. Но факт в том, что если ты куда-то раньше ты мог выйти спокойно в любое действие, то сейчас ты вообще не можешь никуда выйти спокойно. Так, погулять, прогуляться, сходить в аптеку и закупиться. Все. А раньше можно было спокойно сходить в бар, вот этого как бы не хватает сегодня. И а Бундеслига, да, единственное то, что тишение, как бы можно посмотреть, но опять же без болельщиков, посмотрим, как это будет. Просто посмотрел тогда игру Кёльн-Мюнхен-Гладбах, это была первая игра и последняя, когда началась эта вся болезнь с коронавирусом. И как-то, знаешь, вообще там не знал, что такое может быть вообще, и как-то не по себе.
Да, я вот помню последний тур Лиги Чемпионов, когда Боруссия играла в Париже, когда запретили на Парк де Франс болельщиков. Они стояли за стадионом, их было слышно. А по трансляции было, ну, действительно не по себе вообще, как, что это за футбол. Это тяжело было смотреть. Ну, а тут у нас вообще получается, что Бундеслига открывается не каким-то матчем, а... ни много ни мало русским дерби, и будет пустой Вестфален, это, конечно, будет вообще, я не знаю, ну, тяжело будет смотреть, это вот я уже, это мы уже прошли, как бы, это понятно, ну, хотя бы так, что уже неплохо.
Ну, да, и плюс я слышал еще новость, то, что как многие болельщики, фанаты, как бы, достигли договоренности, то, что они сделают эти фигурки, свои портреты, типа, так скажем, из картонок, и займут свои места, как бы, на которые они всегда как бы приходят. Но это, я так полагаю, то, что как, у которых есть и как...
Ну, люди получат автоматически, а для других будет продана в стоимость обычного билета эта фигурка. Mm. Это на самом деле уже давно хотели сделать, еще месяц назад эту возможность обсуждали. Но дело в том, что все активные фанатские группировки это просто собираются бойкотировать. Заявление вышло вот от фанатской группировки Гамбурга. То, что они категорически против такой инициативы, и что футбол без болельщиков, они, в принципе, не понимают, как это вообще может быть. Ну, не знаю, их, конечно, можно понять, что по телевизору они вообще не привыкли смотреть только на стадионе.
Ну да, кто постоянно ходил на протяжении 10-15 лет, либо с детского возраста, то там, ясно дело, там уже в крови это сидит, ты без футбола уже не можешь каждые выходные играть, какой день недели ты там.
Ребят, ну, у меня, например, есть своя точка зрения. Сейчас в сложившейся ситуации, на самом деле, футбол без фанатов даже такой, он, наоборот, будет восприниматься очень и очень круто. Во-первых, вот, Дим, ты сказал, что фанаты в Германии недовольны то, что 22 игрока на поле, да, и игра состоится без них. Но я могу сказать то, что, например, мне кажется, отследить и проверить тесты, да, там двух команд намного легче, чем это все будет проходить по фанатам. То есть, ну, вот эти вот... самые тесты, да, пусть они играют без зрителей, я согласен, что это будет похоже на такой колхоз, привет Роману Широкову, но все же хотя бы такой футбол, хотя бы такой чемпионат, и действительно, мы, наверное, после первого-второго тура, дай бог, поймем, все ли там будет хорошо. Вот. И второе, что я хотел сказать по поводу вот фигурок, то, что они хотят сделать. Мне бы кажется, они бы сэкономили довольно-таки и в свое время, и вот чтобы такую манию величия убрать, лучше бы они сделали плакаты в поддержку врачей и на трибунах их разместили. Я думаю, и футболистам это было бы приятно, и, соответственно, фанаты были бы в когорте.
Я уверен, что это... Более чем уверен, что в поддержку врачей акции будут. Тут знаешь, в чем проблема? Зная немецких фанатов, они придут и будут толпиться возле стадиона, и вот это вот будет очень такой опасный момент.
Слушайте, ну вот опять же интересно. Сейчас я сделаю отсылку к тому, то, что возвращается, если вдруг, да, там возвращается Ла Лига, возвращается Бундеслига, и там где-то вроде как обсуждают, что и вернется РПЛ с 5 заменами. Я думаю, что у нас почему-то, да, вот в Германии это, я думаю, что карантинные меры наиболее строже, даже сейчас они смягчаются, но я думаю, что они наиболее строже, чем у нас сейчас в России. Вот. Вопрос просто в человеческом менталитете. Я не понимаю, зачем тогда фанаты, если действительно они могут собраться также у себя там по домам. Ну вот, например, мне комфортнее смотреть РПЛ, вот что сейчас касаемо РПЛ, мне комфортнее смотреть по телевизору.
Это вот как раз к тому, что разный менталитет. В Германии принято ходить на стадион. По телевизору там смотрят, ну, вот Дима не даст соврать, это те люди, которые либо не могут себе позволить пойти на стадион, либо есть какие-то причины. А я так принято именно присутствовать там. Ну, а по поводу менталитета я закончу. Вот, на самом деле, законодательные меры в Германии гораздо слабее, чем у нас. Но в Германии именно отношение каждого гражданина к вот этому всему, оно гораздо более серьезное, нежели у нас. Вот в этом разница.
Ну, Антон, то есть, если, опять же, будут столпотворения, как вы говорите, после первого тура, то, скорее всего, да, вот по первому туру, я имею в виду по возобновлению, то, скорее всего, я думаю, что второй прервут тогда, скажут, что, извините, ребята, вы собираетесь у стадиона, вы нарушаете порядок там вот этой самоизоляции.
Вот это может быть вполне именно осознанное поведение фанатов, вот именно для из-за этого, из-за того, что они хотят прекратить такой футбол. Не знаю, но очень многие клубы в Германии, профессиональные, непрофессиональные, те, которые собираются стартовать, выпустили официальные пресс-релизы о том, что просили фанатов не собираться группами, более там 5, по-моему, человек, ну, по-разному, в общем, чтобы не распространять. Очень многие клубы вот это вот об этом говорили.
Но есть же менталитет, но сейчас другая ситуация, надо приспосабливаться к этому. Все равно то, чтобы я, ну, я, конечно, понимаю, о чем вы говорите. Европейский футбол совершенно, да, там отличается от нашего, от российского, потому что мы знаем, да, там, если у нас, например, сделать матч без зрителей, ну, в принципе, это и круто, да, там условный тот же Сочи, Стамбул, и супер, но Опять же говорю, мне сейчас интересно возобновление даже чемпионата и как нашего, и как европейского, да, без зрителей. Потому что я уже хочу что-то посмотреть. Мне уже надоело, вот буквально полчаса назад я смотрел опять белорусскую лигу, но я просто морально к этому футболу не готов. И этот футбол могу посмотреть во дворе, я его могу посмотреть там на муниципальном уровне. Окей, я имею в виду сейчас какие-то города, не текстильщик Ивановский. Вот, то есть, ну, для меня это уровень любительского футбола, но я не хочу его смотреть, просто не хочу.
Дима, может, тебе есть что добавить, как человек, который непосредственно там на месте присутствует, о том, как вот именно фанаты собираются на все это реагировать, и вообще теоретически может быть ли такая ситуация, что могут сорвать возобновление лиги вот такими вот способами?
Ну, как бы, я такого ничего не слышал, но будем надеяться на порядочность и то, что... Ну, если хоть какая-то мизерная возможность будет, они придут. А так, я думаю, ну, никому не хочется будет платить, даже если у них есть деньги, какие-то штрафы, чтобы нарушать правила, которые как бы создала Бундеслига, и чтобы чемпионат доиграли в порядке... того случая, который они создали, так скажем. Ну, как, довести чемпионат до конца и без всяких происшествий. Ну, может, я думаю, будут какие-нибудь очаги где-нибудь, но чтобы так масштабно, я сомневаюсь. Как бы все равно, как бы сами болельщики понимают, что то, если чемпионат закончится, то как бы клубы не потеряют таких больших денег, которые они могут потерять, если чемпионат прервут вообще.
Ну, да, в Германии многие фанаты действительно очень беспокоятся за финансовое состояние клубов своих. Там не были очень много случаев, когда просто фанаты скидывались и помогали общей кассой клубу. Так, ну, по поводу Бундеслиги, что еще можно добавить? В общем, самое будет удивительно. Ну, во-первых, 5 замен. Уже, в общем, и FIFA, и организация, забыл, как называется, которая отвечает за одобрение правил футбольных, она уже одобрила введение 5 замен. В общем, ну, то есть Бундеслига будет стартовать именно с 5 заменами, но там будет некий момент, что 5 замен, но количество остановок матча под эти замены также останется 3, то есть в течение 2 раз надо будет делать двойную замену. То есть вот такие вот правила. Ну, а по поводу того, как клубы выйдут из карантина, вот это самый главный момент, который не может сейчас прогнозировать никто. Поэтому как будут проведены матчи в плане результата вот на этом последнем этапе посткарантина, не может прогнозировать никто, и поэтому... Вообще даже распределение мест, это абсолютно будет такой неизвестное. Вот это хотелось бы еще обсудить. Но многие клубы начали тренироваться вот только сейчас, а некоторые еще даже не начали. Вот, допустим, Боруссия, она тренировалась все время карантина, но тренировалась своеобразным образом. Игроки дома должны были, ну, они получили некую инструкцию по проведению личных тренировок на дому. Но также они приезжали в Брак или на базу, тренировались группой по 5 человек, то есть не более. Но полноценные тренировки они будут начинать только после того, как они закроются. То есть там, как сейчас организовано все это будет. Все клубы должны будут с завтрашнего числа полностью закрыться в каком-то отеле или в каком-то помещении на все время проведения чемпионата. То есть, чтобы не было максимально избежать контакта с внешним миром. Они закроются в отеле, будут ездить только на тренировки и на игры, на стадион. Все, больше даже с семьей им нельзя будет общаться. Вот, и полноценные тренировки, все они будут начинать только вот буквально с понедельника. И вот как, в каком состоянии они выйдут из карантина, вот это вот самый главный вопрос.
Ну, насколько я слышал, что сейчас проводятся тестовые тренировки, там, да, вот по 3-4 человека, После таких тренировок в Фиорентине и в Милане были диагностированы случаи коронавируса. Там,
в Германии сделано немножко по-другому. Это, кстати, было, весь этот план был согласован с федеральным правительством, после чего как раз и было дано разрешение на старт чемпионата. То есть все клубы перед тем, как уйти на карантин, все игроки и все члены тренерских штабов должны были пройти двукратный тест на коронавирус. Причем после первого теста у трех игроков Кёльна было найдено заболевание, но сейчас вроде бы уже после повторного теста все они уже считаются здоровыми. И только после этого они могли уйти на карантин, то есть в отель, где они будут проживать все это время. И только после этого их могли допустить к тренировкам и к играм. То есть организовано все таким образом.
Хорошо, интересно, как все-таки будет организовано у нас в России.
Давайте, да, раз мы уже переходим к РПЛ, Дима, если по Бундеслиге что-то есть добавить, то добавляй и перейдем потом к РПЛ.
Ну, в принципе, первая, вторая Бундеслига, да, они стартуют, но пока региональные, третья региональные Бундеслиги, они пока...
Как я понимаю, регионал-лига вообще не собирается продлевать сезон. И уже точно сегодня пришло сообщение о том, что молодежные лиги, то есть U19 и U17, они уже завершают сезон.
Ну да, просто я подписывал на свою Носевскую команду как бы на Фейсбуке, и там как бы про то, что какие-то тренировки проводятся, все такое прочее, тишина полная, ничего такого нет. Так что... Уже как бы, мне кажется, там уже все завершено.
Ну, по всем как бы сообщениям, которые приходят от футбольных властей немецких и просто от клубов, именно непрофессиональных, скорее всего, там сезон будет закончен, уже практически решено, только осталось это как-то юридически все закрепить.
Ну, это, конечно, жалко, потому что наша команда с города Нойс, она как бы шла на втором месте, поступая одно очко лидеру, чтобы, так сказать, повысить свою планку на следующий сезон.
А в какой лиге она играет?
Ну, это получается региональная лига Б. Они поднялись. Угу. За два сезона они на две лиги поднялись.
То есть они вообще-то боролись за выход в северо-западную региональную лигу уже, получается?
Ну да, как бы.
Но это очень серьезно. Это, конечно, очень обидно, потому что северо-западная региональная лига – это уже достаточно серьезный подъем.
Потому что, как и я хочу попробовать, как время будет, надеюсь, у меня во время отпуска, как сделать, ну, подкаст про футбольную команду из моего города.
Это будет очень интересно, на самом деле. А если еще получится как-то какие-то видеоматериалы туда положить?
Ну, я хочу, видишь, сейчас как бы футбола нету, но у меня такая идея тогда уже следующего сезона, если будет там все в порядке, то я хочу как бы, не знаю, спросить сперва разрешение у команды, либо тайком как просто пойти и поснимать как бы...
Поснимать стадион, поснимать, где тренируется команда, если есть возможность поснимать базу. Это действительно будет интересно, посмотреть, как живут вот именно маленькие региональные команды в Германии, просто чтобы сравнить с тем, что происходит, допустим, у нас в России.
Потому что, как я извиняюсь, что перебиваю, то что, ну, как бы мой брат и мой двоюродный брат тоже играли в одной команде из соседнего города, Карс-04, она состояла полностью из игроков, ну, как из, так сказать, из Советского Союза, да. И мы играли на этом стадионе раньше тоже, где сейчас играет Нойс, команда. Но, так сказать, стадион уютный, и там положили вот недавно, до начала года, как бы новое искусственное покрытие. Ну, там много плюсов, но они думают, то, что сейчас там этот спортплощадка открытая, и вообще туда разрешено ходить, но можно будет съездить. Как бы это, получается, была наша первая квартира с семьей, и недалеко там этот стадион находится, где мы там жили.
Слушай, ну, на самом деле, если ты что-то такое сделаешь, это будет действительно классно.
Ну, я могу поснимать, могу сделать как бы либо видео, сюжет какой-нибудь, либо сделать просто подкаст про команду или просто видео сделать.
Ну, смотри, как бы, да, даже если в виде подкаста там рассказать о истории, может быть, даже с братом своим записать, рассказать, как вообще такие команды живут, это будет интересно. А если ты сделаешь это видео, покажешь, как бы, как вообще все инфраструктура это выглядит, ну, это будет супер. Ну, на самом деле, как... Наверное, все-таки это лучше отложить на когда все это закончится, чтобы можно было спокойно.
Ну, подкаст о клубе «Нос» я хотел все равно как бы сделать. Просто я как бы не интересовался, как бы, да, они раньше играли и все такое прочее. Но они как и разорялись много, несколько раз, потом снова возрождались. Сейчас снова недавно возродились.
А как давно клуб существует? Какая,
ну, он существует довольно-таки недолго, с 1956-го, что ли.
Ну, это очень большая история, это клуб с историей, так что...
И поэтому то, что там были разорения и инсольвенции, и все такое прочее.
Как то есть, команду несколько раз возрождали.
Да.
А возрождали болельщики или возрождали какие-то инвесторы?
Ну, это в основном инвесторы, да, получается.
Ну, на самом деле, будем ждать. Перейдем к РПЛ тогда.
Ребят, да, у меня, чтобы уж окончательно закрыть тему Бундеслиги, у меня к вам вопрос про Санчо. Появилась информация, что он не будет продлевать контракт с Боруссией. Вот ваше мнение, нужно ли...
Ну, собственно, тут ничего нового. Как бы он действительно собирался после окончания контракта уйти в Англию. Он это не, ну, ни для кого это не было секретом, в общем-то. Тут просто Боруссия хотела его продать в это трансферное окно за 130 миллионов, но у всех настолько сейчас провисли бюджеты, что просто никто не в состоянии платить такие деньги за него. Поэтому он хочет уйти бесплатно в следующем году. И это, кстати, большая проблема для Вацки и вообще всего руководства Боруссии, потому что отпускать такого футболиста бесплатно, это после того, как что было с Робертом Левандовским, они уже не хотят допускать, то есть ничего с этого не получить. Поэтому, ну вот, как-то они будут решать. Я не знаю, как они смогут решить, потому что, ну, как бы отпускать его за 60 миллионов никто не хочет. А отпускать его за 130 такие деньги не может предложить никто. Ну, как-то так.
Да, ну и давайте, наверное, медленно перейдем к наболевшему, к РПЛ. На этой неделе вновь появилась информация о том, что... наш чемпионат все же возродится, и вроде как и клубы на этом настаивают, вроде как и руководство не против, и смотрят. Я так понимаю, что наш чемпионат откроет только после того, как посмотрит, что будет в Германии и в Испании.
Так, если хотите мое мнение, на самом деле тут Артем-то не прав. Клубы категорически настаивают на завершении чемпионата, но футбольные власти российские, они не могут этого допустить, потому что если произойдет такая ситуация, что, в общем, ситуация такая, FIFA, точнее УЕФА, дала четкие указания, что сезоны должны быть доиграны, но они могут быть недоиграны только в том случае, если это запретят государственные власти страны. Вот, если сезоны будут завершены, но решение от властей будет запрещающего не будет, тогда клубы не будут допущены к Еврокубкам. Поэтому сейчас наши клубы все заинтересованы в завершении чемпионата, потому что у нас телеконтрактов нет совершенно никаких. Играть без болельщиков у них никакой выгоды нет, потому что они не зарабатывают на билетах. То есть они абсолютно будут играть себе в убыток, причем очень хороший убыток. Поэтому все сейчас хотят и настаивают, и все это всеми способами лоббируют в органах власти завершение чемпионата. Но пока наши футбольные власти все еще как бы думают, что возможно сезон завершить. В общем, ситуация вот такая. Я нисколько не удивлюсь, что клубы смогут пролоббировать именно завершение чемпионата через решение органов власти.
Просто я так понимаю, что больше всех хочет завершить сезон московской «Динамо», потому что они попадают в Еврокубки.
Что самое... На самом деле все хотят завершить сезон. Всем абсолютно плевать, все в выгоде. Причем никто уже никак не хочет там как-то двигаться. «Ахмат» не вылетает. «Зенит» и так понятно, что чемпион. Крупные клубы все попадают в Еврокубки. Ну, как бы, клубы, которые бюджетные, они не будут тратиться на завершение сезонов. В завершение сезонов абсолютно все будет.
Но хотелось бы все-таки посмотреть концовку, на каком месте будет «Спартак» и как распределяться места в принципе.
Федун один из самых заинтересованных в завершении.
Ну да, я слышал его репортажи про нефть и все прочее. И слышал также информацию, то, что как бы вообще, как бы, в принципе, они хотят завершить РПЛ сезон, но хотят доиграть, как бы все-таки, если будет возможность, доиграть Кубок России.
Но если завершение будет... Кубка, я, кстати, новость выкладывал на нашем сайте, это, скорее всего, там возможности не будет никакой. То есть через Кубок у нас и в Еврокубке даже и команда не будет проведена. То есть то в Лигу Европы будет команда через чемпионат пройти.
Нет, получается, заговор против... Для многих болельщиков тогда будет, что это заговор против «Спартака», и все.
«Спартак» на самом деле в Еврокубке поменяться не сможет. Ну, как бы это надо принять. И надо принять то, что для Федуна «Спартак» – это коммерческое предприятие, которое должно приносить прибыль. Работать в убыток он не хочет. А запускать работу открытия арены без прибыли – это очень серьезный убыток, потому что это большой стадион, который требует очень большой работы специалистов. То есть это большая инфраструктура, это очень большие накладные расходы на именно организацию матчей. А без зрителей никакой прибыли от этого не будет. Поэтому мне вот это один из главных именно интересантов завершения
чемпионата. Какая прибыль может быть у стадиона, если, допустим, да, если там болельщики, допустим, пускают фейерверки на сумму 150 тысяч штрафов?
Ну, нет, я могу сказать, Дим, я был на стадионах, я вижу, как это, я вижу отношение к Федуну на самом деле, и я вижу, поскольку ты болельщик «Спартака», ты меня поймешь, я вижу нашу резвость на стадионе. Это действительно, стадион – это одна большая поддержка. Одна большая поддержка одной команды, и команда это является «Спартак». Что касаемо, как Федуну выплачивать, ну, знаете, опять же, открытие арены сдается под концерты. А какая-то прибыль составляется из атрибутики, какая-то прибыль идет из-за того, что люди посещают музей «Спартака», то есть они могут зайти на стадион и посидеть в том кресле, где там сидел Оленичев, Каррера, то есть, в принципе...
Самая большая прибыль идет от аренды общепитовских точек внутри стадиона и точек под продажу атрибутики.
Но тот момент, я вот сейчас поспорю с тобой, Антон, на самом деле нет, потому что, когда я был на стадионе, это было, крайний раз, когда я там был, это было 3 года назад. Тогда точек общепита было прям по минимуму, и палатка с атрибутикой была только единственная, одна. Вот, в принципе, ну, это что, я видел с фанатского сектора, да, я не знаю, на самом деле, я не проходил вот все вот эти А, Б, С, Д, да, вот только на Д, да, вот мы были. В принципе, я бы не сказал, что там очень много кто торгует атрибутикой, именно официально, поскольку на стадионе расположен сам фан-шоп «Спартака».
Но, то, тем не менее, арендная плата приносит очень большие деньги, даже от тех небольших точек, которые есть.
Да, я могу сказать, что очень многие, я думаю, что времена, вот, знаете, как вот раньше, пиратов, которые продавали DVD-диски, они уже прошли. Нет, на стадионах, на подходе к стадиону очень много стоят людей, которые торгуют типа официальной продукции, но на самом деле понятно, что это все полет.
Вот и все. Короче говоря, я просто лет 5 назад видел официальные цифры, и я сейчас уже точно не могу сказать, но там очень внушительная сумма была. Ну, а давай просто посчитаем, сколько с билетов имеет за один матч. То есть, если я, насколько я знаю, средняя цена билета сейчас варьируется от 1500 до 35 тысяч на стадион «Спартак». Ну, давайте, короче говоря, считать, что средняя стоимость билета где-то 3000. Допустим так. Вместимость 45 тысяч, насколько я помню, да, арены?
Да, но...
45 умножаем на 3 тысячи. Что мы получаем? Мы получаем, ну, вот 130 тысяч.
Антон, но у нас...
Сколько билетов?
Да, это понятно. Но у нас, во-первых, не всегда собирается полный стадион.
Ну хорошо, давайте считать, что 50% у нас среднее наполняние. На «Спартак» ходит. Давайте из этого исходить.
На «Спартак»...
Ну, то есть хорошо. 130 на 60, но 80 тысяч из каждого матча имеют. То есть это 60 на 4, то есть это получается, ну, 240 тысяч. Это только с билетов за месяц.
Я могу сейчас констатировать, что самый большой убыток, и мы с вами сейчас об этом говорили, то, что Федун не работает себе в убыток, да он работает себе на самом деле в убыток. Самый большой для него убыток – это Томас Цорн. Вот это самый большой убыток, и это было почему-то всегда. Тот же самый, того же взять его знаменитого водителя. То есть, в принципе... Те люди, которые сейчас...
Ну, кто там не было, с Хабаджа или Цорн, это разницы не имеет. Федон выделяет ровно столько денег, сколько он понимает, что это не в убыток. То есть вот у вас есть такой бюджет, который я покрою там сверху еще плюс, допустим, 30% у меня будет прибыль. Вот, значит, вот вам столько, допустим, 10, ну, там, не знаю, там, 10 миллионов. Вот, вот он на сезон. Все. Как они там распределят, кого они там распилят на эти, это уже вопрос второй. То есть это не означает, что клуб работает в убыток. Им выделен определенный бюджет, на котором они могут распоряжаться. А если бы «Спартак» был убыточным предприятием, поймите, Федон бы его уже давно продал.
Слушайте, да нет, никогда Федон не продаст «Спартак», это понятное дело. И в убытке все равно «Спартак» был, и при Федуне он был. Не брать же... тот же самый контракт с Эмери. Там, насколько я знаю, выделялось, вот как ты правильно сказал, есть бюджет, да, выделялась из него одна сумма, но поскольку было расторжение контракта, вдруг появились какие-то суммы, которые Федун рвал и метал, да, то есть он выплачивал из своего кошелька. Но что сейчас говорить, даже Федун заразился коронавирусом. И есть такая шутка среди... болельщиков. Вы же знаете, что не только Федун заразился, но еще два представителя тренерского штаба «Локомотива» заразились коронавирусом. И есть некоторые мемы, которые вот это все связывают.
Как бы это было... То есть хотят связать болезнь Федуна и переговоры с Палычем?
Нет, нет. На самом деле у «Локомотива» среди спартаковских болельщиков есть одно такое неэфирное слово, вот, как их называют. И вкратце Федун провел время с девушками низкой социальной ответственности. Как бы вот так. Но сейчас, что говоря о «Спартаке», хотим выкупить Соболева. Опять же, на ваш взгляд, стоит ли?
А куда? На позицию кого?
Ну, на позицию Понса того же самого.
А, то есть Понса уже, в принципе, как бы стоит на продажу. То есть это уже как бы решено.
Я
сильно сомневаюсь, что такой человек, как Федун, даст как бы возможность даже Цорну, я думаю, тут будет, он вмешается в эту ситуацию, что купить футболиста за большие деньги явно на лавку, потому что я лично считаю, что Соболев в Понце проиграет конкуренцию, а держать на лавке такого футболиста за такие деньги, ну, я считаю, что «Спартак» не пойдет на такую.
У меня крайне противоположное мнение. Почему? Во-первых, у Соболева российский паспорт, это раз. А во-вторых, просто Понса сейчас при ТДСку, да, он там бегает и иногда забивает, но у Соболева есть очень большой потенциал. Вопрос, опять же, возвращаясь, вопрос, как он этот свой потенциал после всего этого коронавируса либо разовьет, да, либо он действительно сядет на лавку, ТДСК посмотрит, и это будет глубоко потраченные деньги. Но Спартак уже много раз с этим сталкивался. С тем, то, что мы покупаем игрока и сажаем его на лавку. Не вопрос. Многие причины. Игрок не готов, игрок поссорился с тренером и т.д. и т.п. Причин может быть уйма. Но я просто вижу, как команда относится к Соболеву. И немалый вклад, наверное, в подписание контракта с Соболевым приложил капитан команды Джики. Но это на мой взгляд. Потому что постоянно с уходом Джано Джики теперь тусуется именно Соболевым.
То есть, как бы, Джики – это Джики или агент Джики – это главные лоббисты?
Нет, я думаю, что сам Джики, потому что сейчас ему нужен свой человек, свой авторитет именно среди русскоязычных представителей команды. Потому что все мы помним недавние разночтения с игроком под номером 10. Вот. И Джики после его ухода восстановил какое-то взаимодействие с командой. И в той-то мере то, что восстановил взаимодействие именно команды с тренером. Это немаловажно. И сейчас я думаю, что Соболев в когорте у того же самого, у тех же самых сторожил команд, у Реброва, у Джики, у Зобнина, у Ещенко. Поэтому я думаю, что, скорее всего, игрока подпишут. Но вот, например, тот же самый Радимов говорит, согласен, Антон, с твоим мнением, что покупать Соболева за такие деньги, и он будет просто сидеть с родником Спартака на скамейке запасных.
Ну, по крайней мере, не совсем уж такие большие деньги, как они покупают легионеров и переписывают контракты с российскими игроками, которые, в принципе, ничего не показали. Я думаю, контракт не такой уж большой, и как бы, можно сказать, по-божески.
Да, я поэтому и говорю. И Соболев, выходя на замену в матчах, и в один раз он провел игру в основном составе, в принципе, я думаю, что и ТДСК на него возлагает какие-то свои решения, какие-то свои предпочтения. Я думаю, что в скором времени все-таки мы выкупим его. Но очень бы не хотелось, чтобы повторилась история, как, например, с тем же самым Понсо. То есть купили игрока, игрок блистает, и затем, опять же, в это дело вмешиваются деньги.
Посмотрим.
Следующий вопрос у меня про «Зенит». Сейчас вроде как Симаку предлагают новый контракт за 2 миллиона евро в год плюс бонусы, несмотря на коронавирус. Вот. Стоит ли сейчас Симаку задерживаться в «Зените», либо смотреть уже куда-то дальше?
Я думаю, что это хороший вариант продолжения карьеры для Симака. Ну, во-первых, у него достаточно развязаны руки в «Зените». У него есть возможность там развиваться как тренеру, а он, несмотря на то, что он уже много чего достиг, но все равно он как бы тренер молодой, то есть ему еще набираться и набираться опыта. Куда-то ему в Европу сейчас уходить, я думаю, что это самоубийство. Уходить куда-то в другой российский клуб, но это вообще не имеет никакого смысла. Поэтому подписание контракта Симака с «Зенитом» – это обоюдо выгодный вариант и для «Зенита», и для Симака. Так что, ну, собственно, ничего тут такого я не вижу. Вполне себе логичная ситуация.
Еще слышал новость такую, то, что YouTube-канал у «Зенита» будет показывать все игры победного Евролиги, которые, когда они выиграли в 2008 году, сказали, будут показаны бесплатно, и даже Ник адвокат говорил, что, ну, пожелал всем типа приятного просмотра и получения удовольствия от пересмотра этого сезона.
Ну вот тут на самом деле большой вопрос, как у них получилось и за какую цену выкупить права на трансляции, потому что права на трансляции принадлежат, насколько я знаю, старых матчей непосредственно самой УЕФА. То есть их надо покупать. Вот. Поэтому, ну, это, на самом деле это хорошо, они популяризируют «Зенит». Но вопрос, опять же, сколько это реально было, какая была цена этому всему. То есть, ну, это достаточно, ну, для фанатов «Зенита» безусловно хорошо. Для нас, ну, не знаю.
Слушайте, ну да, я могу сказать, что сейчас есть популярность на ретро-матче по каналам того же холдинга матч. Да.
Ну, людям хочется что-то смотреть, а смотреть нечего. Да, да, да. Вот, старые гонки смотрю, например, регулярно.
Футбол 1, футбол 2, футбол 3. Даже сейчас я с ребенком, например, просыпаюсь там, да, где-то в 4-5 утра, и я смотрю, что на матче показывают... И игры «Спартака» с «Динамо» года там 2016-го, да, показывают игры чемпионского сезона. То есть, в принципе, недавно, кстати, показывали матч 70-х годов, где Ловчев, о котором я потом упомяну, тоже играл. В принципе, да, а что сейчас тогда смотреть, кроме как не ретро-матчи?
Ну, телеканалам линейного телевидения, им-то, в общем-то, особого выбора нет. Им либо ничего не показывают, либо показывать это. Поэтому, ну, они как бы тут заложники всей этой ситуации. Они, наверное, больше всех-то убытки и несут. Те же YouTube-каналы, где, ну, и вообще как бы не... Те, кто предоставляет нелинейный контент, они еще хоть как-то маломальски могут как-то выживать. А когда ты купил лицензию за очень большие деньги на именно эфирный показ, ну, у тебя очень большие проблемы.
Переходя к команде ЦСКА, назначение Орешкина председателем совета директоров, на ваш взгляд, то есть фигура-то в принципе... политическое?
Да, на самом деле нет. Это человек, который должен контролировать в первую очередь финансовые потоки в клубе. А спортивные какие-то решения он абсолютно не будет этим заниматься. То есть это такая фигура, которая просто сверху посажена для некого контроля. Ну, и если делать аналогию с государственными органами власти, то это некая счетная палата.
Но если я так правильно понимаю, что то ли в следующем году, то ли в позаследующем ЦСКА юбилей, столетие клуба, и, скорее всего, это чемпионство, потому что ко многим юбилейным датам клуб становится чемпионом. Ну, естественно, кроме московского «Динамо».
Ну, в случае с ЦСКА тут сложно сказать, да и вообще с нынешней ситуацией в российском футболе. Пока нет политического решения, я думаю, что спортивные как бы результаты этого не будет достаточно. Вот в чем дело.
Я вас понял. Я хотел бы вернуться к «Спартаку» и Ловчеву. Сегодня буквально прошла такая информация, что Ловчев... заявил, что в 70-м году «Спартак» продал матч «Черноморцу». Да, то есть «Спартак» тогда проиграл 1-0, гол на последней минуте. И высказался Анзор Квазашвили на эту тему и сказал, что... такое, что, ну, Анзор Квазашвили, понятное дело, что он всегда в своих интервью очень соблюдает вот эту грань между плохим и хорошим.
Ну, вот. Да, я когда в комиссии по договорным матчам работал, да. Очень аккуратно всегда говорил, поэтому толку от его работы я лично не увидел.
Но вот он в интервью сказал то, что действительно был матч, и был куплен матч. В плане того, что, ну как, он не сказал это дословно, он просто сказал, что в первом тайме, когда игроки «Черноморцев» били по моим воротам, и там даже был выход один на один, и были пустые прямо ворота, и игрок Черноморец уже мог забивать, но Анзор вытащил мяч, вот, и к нему подошел игрок, нападающий Черноморец, и спросил, а что, тебе не, разве не заплатили денег?
Я могу даже процитировать то, что он сказал, я открыл у себя. Ну, давайте. Вот, то, что, буквально то, что сказал Кавазашвили. В той игре нас душили, я все мячи Брауни пропускал. В конце игрок Черноморца в заварухе замахнулся в пустые ворота, бьет, я накрываю мяч, он ко мне обращается с ужасным криком, с матом. Ты кто, сволочь, делаешь? Что, тебе не сказали, что деньги не дали? Он отсекся и тогда понял, что действительно с кем-то из футболистов, игра была продана. Мы в перерыве пошли и предупредили руководителя команды, чтобы они приняли меры. И за 10 минут до конца игры они вышли один на один, и мне с трудом забили гол. Мне просто обидно, как я мог взять деньги, если я все два тайма вытаскивал и все мячи брал. То есть, а по поводу Лотчева, он сказал, что у Лотчева как раньше, так и сейчас тараканы бегают в голове. Ловчего я уже говорил, что любое твое слово люди будут воспринимать как правду. Но ты врешь, многое выдумываешь, а люди тебе верят. Потом он едет и извиняется перед теми, кого обкакал. Вот, собственно, это цитирование, кого зачили, то, что он сказал. Ну, то есть, как бы, из того, что он сказал, получается, что игрокам Черноморца было сказано, что матч Спартака куплен. А игрокам Спартака ничего такого не сказали, и получается, что тут два варианта. Либо это была некая демотивация игроков Черноморца одесского, либо это кто-то из руководства Спартака того себе деньги в карман эти положил, и вот какая-то вот такая получается ситуация.
Вопрос тогда, откуда это знает Ловчев, и почему об этом он сказал именно сейчас?
Ну, видимо, ну, я могу только предполагать, что если в том матче, так же, как и вот Казашвили ему сказали, ну, Ловчеву могли сказать то же самое, что зачем ты так играешь, грубо там, например, мы же вам заплатили. Ну, вот что-то такое могло быть.
Просто Ловчев, я очень поменял к нему отношение, всегда относился к нему более-менее с положительной стороны. Наверное, последние года 2-3 я понимаю, что это за человек, который просто, ну, действительно, уже пенсия, и уже, наверное, надо идти в ком и покой. Вот. Но нет, все всплывают новые факты, придуманные Ловчевым.
Я тебе скажу, что это для чего делается. Ловчев должен всегда быть на публике, чтобы его приглашали на радио, на телевидение, делали интервью в газетах, на различных сайтах. Поэтому он должен каждый раз каким-то образом пиариться и делать так, чтобы о нем не забыли. Вот, собственно, и все. Собственно, все 15 лет, которые мы его наблюдаем, все 15 лет он именно занимается самопиаром. То есть это, ну, это нормальная практика для любых людей, которые находятся в таком публичном пространстве. Чтобы ты оттуда не выпал, ты должен каждый день заниматься своим самопиаром. Чем Ловчев, собственно, очень успешно и занимается. Он этим живет.
Ладно, ребят, если что, я отключусь. Если получится, то снова подключусь. Но если нет, то...
Да, я думаю, мы уже скоро будем заканчивать. Так что, Дима, спасибо, что подключился.
Спасибо вам.
Да, ладно, на следующем стриме ждем.
Буду стараться. Давайте, ребят, удачи.
Удачи.
Счастливо.
Ну вот, как бы по поводу Ловчева, тут, собственно, ситуация, она очень простая. Человек занимается... зарабатыванием денег, не более чем. И все.
Нет, это понятно. И, в принципе, молодец. Построил себе дачу на те деньги, которые заработал на Матч ТВ. Вот. Но для спартаковских болельщиков, я думаю, что он, как и Бубнов, к сожалению, уже себя изжил. Я думаю, что...
Да я не могу сказать, что он когда-то был каким-то авторитетом для спартаковских болельщиков. Я, честно говоря, уже давно он не авторитет для спартаковских болельщиков, скажем так. Когда-то он им действительно был, но эти времена давно прошли, уже больше 10 лет назад.
Да, согласен, но все же можно как-то... быть на виду, но невзирая на то, что он сам придумал. Я просто к тебе к чему веду? То, что У меня лежит его книга, я ее прочитал от корки до корки, и об этом моменте было не сказано ни слова. То есть,
ну,
да, да.
Ну, я же говорю, что человек для того, чтобы не выпасть из публичного пространства, для того, чтобы ходить на все эти интервью, получать с этого деньги, должен каждый день заниматься каким-то пиаром. Ну, вот, собственно, это очередной ход, в принципе, обычный для таких людей. Все мы все этим занимаемся. То есть, либо скандалят, как звезды шоу-бизнеса постоянно друг с другом, чтобы не сходить с полов газет. В общем, делают то же самое.
Хотел, Антон, тебя спросить по поводу Мордовии. Говорят, что клуб закрывает очень большие долги.
Ну, долги там на самом деле уже давно, уже второй год, как клуб не может с ними справиться. Пока вроде получалось договариваться о срочке, но сейчас я так понимаю, что ситуация совсем тяжелая. Ну, как бы это ни прискорбно было, скорее всего, клуб прекратит свое существование. Ну, конечно, мне очень жаль болельщиков, потому что мой родной клуб тоже проходил через такую ситуацию. Я знаю, что это такое. То есть, ну, болельщики, они ни в чем не виноваты, в том, что плохо работает руководство. Вот что я могу сказать.
Ну, то есть Мордовию не ждет такой выход из ситуации, как сейчас выход опять переименованию «Урожай» в Кубань.
Нет, там что-то будет похожее, то есть для того, чтобы не платить эти долги, будут сменены физическое лицо, то есть это будет создано как бы новый клуб с новым юрлицом, то есть который не будет отвечать за долги прошлого юрлица. Но это обычная ситуация в России, у нас все так делается. То есть эти долги все спишутся через 5 лет там по арбитражу и все. Потом, после завершения как бы периода, они, ну, периода, когда торговая марка может быть предъявлена, то есть правообладателями ее, они опять переименуются в Мордовию. Ну, собственно, мы миллион раз с той же Аланией видели. Ну, вот такая ситуация. Очень печальная, на самом деле.
Просто товарный знак и все. Я понимаю, вот, наверное, больше тем таких для больших для обсуждения не осталось.
Да, тема одна, все мы ждем возвращения футбола, поэтому, собственно...
Я согласен и совершенно поддерживаю то, что хотя бы сезон Бундеслиги мы досмотрим, но не могу сказать, что вчера было знаменательное событие, ведь ровно 3 года назад «Спартак» стал чемпионом, и не было этих бань, саун и игрока.
И пьяный Глушаков на заборе с гитарой, да?
Да-да, совершенно верно. И в завершение нашего эфира хочу сказать одну интересную новость. Буквально на днях, когда мы об этом говорили, аргентинский болельщик пересматривал матч Бока Хуниорс. И не запер в своей квартире дверь. Ну так вот, пока он смотрел матч, его имущество вынесли на сумму 20 тысяч долларов. Поэтому, ребята, смотрите внимательнее матчи. Вот что могу сказать.
Смотрите внимательно матчи, а еще внимательнее смотрите за своим имуществом. Ну что, на этой ноте, наверное, закончим эфир. Спасибо, что посмотрел.
Спасибо.
Счастливо. До скорой встречи.
Всего доброго. Будьте здоровы.
Пока.